Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Одно из главных событий уходящей недели – то, что полиция Монако по запросу прокуратуры задержала и вечером 7 ноября отпустила под условие судебного контроля российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева. По версии следствия, Рыболовлев подозревается в создании в Монако разветвленной системы коррумпированных чиновников и торговли своим влиянием. Состояние Дмитрия Рыболовлева Forbes оценивает в 6,8 миллиарда долларов. Полиция и прокуратура нескольких государств Европы впервые обратили внимание на Рыболовлева в 2015 году из-за дел, связанных так или иначе с его многолетним бракоразводным процессом и разделом имущества с бывшей супругой Еленой Рыболовлевой, которая подала на развод в 2008 году. Как писали российские и иностранные журналисты, в те годы, когда Рыболовлев не желал делить большую часть своего состояния с бывшей женой, он начал скрытно скупать разнообразную дорогую недвижимость, украшения и предметы искусства, и в частности приобрел 38 шедевров мировой живописи, полотна Леонардо да Винчи, Матисса, Гогена, Пикассо и других мастеров на 2 миллиарда долларов у знаменитого арт-дилера из Женевы Ива Бувье. Рыболовлев покупал у Бувье картины в течение почти 10 лет. Затем Дмитрий Рыболовлев решил, что якобы переплатил за них около миллиарда, обвинил Бувье в обмане и потребовал через суд вернуть деньги. На некоторое время Ив Бувье был помещен за решетку, однако вскоре его освободили под залог. В ходе серии судебных разбирательств постепенно сам Рыболовлев начал вызывать подозрения у правоохранительных органов, когда были обнаружены сотни сообщений в мессенджерах, указывающих на сеть, связанных с российским миллиардером европейских чиновников, в первую очередь руководителей юридической системы Монако. Все они либо принимали от Рыболовлева дорогие подарки, либо гостили на его виллах и в благодарность использовали свои связи и власть для преследования арт-дилера Ива Бувье, вызвавшего гнев Рыболовлева. Об этом деле в интервью «Радио Свобода» рассуждает искусствовед, эксперт и знаток мирового рынка живописи, исследователь истории подделок, один из учредителей фонда изучения русского авангарда Константин Акинша.
Идут бесконечные судебные процессы, и все это превращается в такую, я бы сказал, несколько макабрную комедию. Любой человек, который следит за этим вопросом, в конечном итоге приходит к простому выводу: чума на оба ваших дома. Я не говорю о том, кто здесь прав, кто виноват, но деяния и одного, и другого героя этой истории довольно своеобразны. Мне кажется, что заслуга господина Рыболовлева и вообще новых русских, которые появились на художественном рынке в течение 20 лет, состоит в том, что они действительно сумели забить последний гвоздь в гроб иллюзий о какой-то респектабельности большого художественного рынка. В этой истории есть одна интересная вещь. Это роковая цифра 4. Потому что федеральные исследователи в Соединенных Штатах тоже начали расследовать по заявлению Рыболовлева деятельность Бувье. Расследование это было остановлено сразу же после продажи картины Леонардо да Винчи, на которой Рыболовлев как минимум заработал 300 миллионов. То есть продал ее в 4 раза дороже, приблизительно в 4 раза дороже той цены, за которую он ее у Бувье приобрел. Самое смешное, что тот же Рыболовлев заплатил 4 раза дороже за виллу Трампа во Флориде, которую непонятно зачем купил. Тут есть очень много каких-то странных и мистических совпадений, которые пока истолковать нельзя. Пока не завершится судебное разбирательство этих дел, и мы не узнаем, кто виновен и виновен ли кто-то во всех происходящих событиях, говорить пока не о чем. Можно только комментировать моральную и социальную сторону всех этих происшествий.
Вообще Дмитрий Рыболовлев и Ив Бувье в мире искусства – это значимые персоны или рядовые, если речь идет о больших суммах и всемирно известных произведениях?
Вы не забывайте, что Ив Бувье был королем фрипорту. Фрипорты – это очень важная часть художественного рынка и такая весьма своеобразная часть. Это, в принципе, склады. Есть один в Люксембурге, один был в Швейцарии, сколько я помню. И Бувье хотел построить еще один в Сингапуре, что ему не удалось из-за скандала с Рыболовлевым, которые, в принципе, находятся вне таможенных юрисдикций, где тихо в сухих, хорошо обустроенных ячейках лежат произведения искусства, принадлежащие разным людям. О этих произведениях ничего никому не известно. То есть это вот как бы модель швейцарского банка старого времени, где лежали неизвестно чьи деньги и неизвестно зачем, это вот это были фрипорты для искусства. Это было то же самое. То есть уход от налогов, спрятанные вещи, масса различных, я бы сказал, операций, порой и в серой зоне, происходило именно во фрипортах. То есть имя Бувье было известно всему верхнему сегменту художественного рынка. В какой-то момент Бувье решил, что ему недостаточно фрипортов, и начал сам заниматься продажей произведений искусства. И тут на его пути попался Рыболовлев. Все-таки 10 лет – довольно большой срок. Насколько я понимаю, Рыболовлев покупал вещи абсолютно не из любви искусства, а из инвестиционных соображений. И потратил на это 2 миллиарда долларов. Естественно, в мире искусства Рыболовлев – это просто вот как бы кошелек, который с удовольствием доил господин Бувье. А Бувье – это часть структуры художественного рынка, который, к сожалению, в результате скандала с Рыболовлевым полностью потерял какое-либо доверие и, естественно, вынужден был продать компанию, семейную компанию, которая существовала уже довольно долгое время и занималась вначале просто перевозкой произведений искусства, а потом и реставрацией, а потом уже начала заниматься этими фрипортами.
А когда речь заходит о претензиях и о таких больших скандалах в мире искусства, кто и как может определить, что Бувье обманул Рыболовлева? В чем состав преступления? На этом базируется идея бизнеса. Купить дешевле, продать дороже. Не хочешь, не покупай.
Да, вопрос. В чем состав преступления? Это и вопрос. Господин Рыболовлев, его основная претензия состояла в том, что он платил Бувье какой-то ежегодный процент и считал, что это как бы покрывает все затраты Бувье, связанные с продажей произведений искусств. По мнению Бувье, этот процент оплачивал только содержание этих вещей, которые покупал Рыболовлев во фрипортах. Все это крайне сложно, и все это может быть доказано только в суде. Мы просто наблюдаем увлекательное кидание грязью, которое приобрело небывалый международный резонанс.
Адвокаты Бувье говорят ведь о том, что речь-то уже идет не о претензиях юридических в мире искусства, а совсем о других делах. Они говорят, что господин Рыболовлев приватизировал фактически систему правосудия в Монако в своем стремлении посадить за решетку Бувье. Речь-то уже идет не о картинах.
Были бесспорно коррупционные законодательные нарушения, потому что, судя по всему, первый арест Бувье в Монако был спровоцирован именно этими упомянутыми коррумпированными чиновниками. Это прекрасная человеческая комедия, которая описывает состояние не только художественного рынка, но и, очевидно, состояние мира на данный момент. Дело еще раз подтвердило одну вещь. Деньги любят тишину, да и художественный рынок тоже любит тишину. А вот когда эта тишина прорывается, у нас появляется удивительная возможность там краем глаза заглянуть за занавес и увидеть подлинные механизмы происходящего.
Напомню, что я беседовал с искусствоведом Константином Акинши. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. И мы продолжаем тему похождений олигархов российского происхождения во всем мире. В Израиле в понедельник 5 ноября были задержаны и арестованы на неделю 6 подозреваемых в контрабанде алмазов на сумму более 80 миллионов долларов. Уголовное дело о контрабанде, как выяснилось, уже год расследуют израильская полиция и налоговые органы. Во вторник суд города Ришон-Ле-Цион разрешил к публикации их имена. В числе арестованных оказались Завулон Леваев, сын израильского миллиардера советского происхождения Льва или Леви Леваева, его брат Маше Леваев, а также 3 сотрудника, принадлежащие Леваеву фирмы LLD Diamonds. Лев Леваев – выходец из Советского Союза, один из самых богатых людей Израиля и владелец множества активов в России и по всему миру, сделавший состояние на добыче, торговле и огранке алмазов. Имя Леваева, которого часто называют «алмазным королем», фигурировало и в нескольких публикациях о связях Дональда Трампа с Россией, а принадлежащая ему фирма в деле Магнитского. Подробнее с этой интереснейшей историей, в деталях, можно сейчас познакомиться на нашем сайте свобода.орг в материале моего коллеги Марка Крутова, который в том числе поговорил о Льве Леваеве с редактором израильского издания «Детали», расследователем Эмилем Шлеймовичем.
Когда, как теперь выяснилось, началось на самом деле расследование так называемого «алмазного дела» и что уже удалось выяснить в рамках этого расследования израильской полиции?
Говорится о том, что следствие началось в марте 2018 года и о том, что в видимую часть этого следствия перешло после того, как господин Леваев почувствовал, что за ним и за его приближенными осуществляется какая-то слежка. По официальной версии вообще все это дело началось после того, как некоего гражданина задержали в аэропорту. Он показался подозрительным, его остановили и нашли при нем алмазы. Однако, как правило, в общем-то, наши таможенники просто так на подозрение людей не останавливают и случайно алмазы на сотни тысяч долларов не находят. Можно предположить, что существовали какие-то внедренные агенты, которые разрабатывали эту тему. Это уже не первое дело такого рода в Израиле. Если бы не столь громкое имя, то не было бы привлечено к нему такого внимания, а сами дела подобные у нас уже были, тоже связанные с алмазами. Особенно они активизировались после того, как вот в 2015, по-моему, году разразился этот скандал по поводу швейцарского банка HCBS, в котором, как выяснилось, израильтяне держали незадекларированные средства. Налоговая инспекция предложила амнистию, а потом начала выискивать израильтян, которые таким образом прячут деньги от налогообложения. Ну и, скажем, вот Ханан Ицхаков, это тоже торговец бриллиантами, его задержали, обнаружив его счет, однако, в общем-то, не привлекает это такого внимания. В данном случае, конечно, имя самого Леви Леваева, оно более громкое, поэтому все так за этим следят.
Чем так важно имя Льва Леваева для Израиля? Именно в Израиле, насколько я понимаю, начался его алмазный бизнес.
Да, совершенно верно. Он в 77-м году открыл здесь свое дело по огранке бриллиантов. Потом он его расширил, купив новые станки. В 87-м году он получил от синдиката De Beers право напрямую приобретать алмазы. Это было вообще большим скачком в его карьере. Насколько известно, за всю историю Израиля от силы где-то 10 диамантов получали от синдиката такую возможность. С 89 года он начал сотрудничать с Алроса. Из-за этого De Beers прекратил с ним работать, но Леваев в накладе не остался, потому что он получил доступ к российскому сырью. И потом уже он приобрел рудник в Анголе и дальше расширял свою алмазную, скажем так, империю. У него там не только в Анголе, а, по-моему, в Намибии есть еще рудники в Конго, в Ботсване. И вот тут есть нюанс в том деле, которое разворачивается сейчас. Дело в том, что, в общем-то, сама по себе контрабанда бриллиантов, она, ну, может быть, не такое уж смертельное преступление, потому что в Израиле, насколько тут люди говорят, нет тут таможенной пошлины за ввоз этого сырья. Другое дело, что если потом оно продается и таким образом укрываются деньги от налогов, то вот это преступление, как утверждает полиция, это контрабандная сеть, которая действовала на протяжении 16 лет. И в качестве перевозчиков привлекались студенты религиозные ешивы, это учебное заведение. Проблема заключается основная в том, что есть подозрение, что часть этих контрабандных алмазов поступала в Израиль из зон военных действий в Африке. То есть они не имели так называемого сертификата Кимберли. Это то, что называется кровавыми алмазами. Ими вообще торговать запрещено, не то, что контрабандно их куда-то ввозить. Второй нюанс в том, что есть, опять же, предположение, что и в Россию они были ввезены контрабандным путем, поэтому есть вероятность, что, может быть, в России тоже появится какая-то часть следствия. Ну, хотя, скорее всего, там Леваеву, конечно, ничего не угрожает. Пока вообще говорят о объемах контрабанды и отмывании капитала в размере около 300 миллионов долларов. Причем оговаривают, что, видимо, было больше, но из этих 16 лет следствие берет только последний период, несколько лет, по которому собрана доказательная база.
Какие активы принадлежат Льву Леваеву в Израиле? Это один из самых богатых людей страны.
Да, вы знаете, Forbes в 2018 году оценивает его состояние в миллиард, но мы привыкли к тому, что оценки Forbes бывают довольно часто занижены. Вообще говорят, что алмазный бизнес – это давно уже не самая большая часть его империи. Он потихоньку начал от него отходить. Расцвет алмазного бизнеса пришелся на 90-е годы. Тогда Леваев действительно был одним из 5 крупнейших диамантеров. Человек, который оказался в состоянии бросить вызов синдикату De Beers, это уже, скажем так, некая веха в биографии. Но дело в том, что, во-первых, сама бриллиантовая отрасль в Израиле последнее время переживает спад. И спад значительно серьезный. Израиль на этом поле теснит Дубай, теснит Индия. И исключительно из-за налогового более благоприятного климата. И даже Бельгия в свое время, Израиль перехватил у Антверпена право называться главной биржей мира алмазной. Именно потому, что были созданы более льготные налоговые условия. Сейчас в Израиле эта тема ужесточается. В Бельгии, наоборот, пересмотрели свою ошибку, и в результате экспорт бриллиантов из Израиля, он падает. Причем падает достаточно серьезно. Что касается самого Ливаева, то у него тоже все последнее время неприятности. Во-первых, из алмазного бизнеса он потихоньку уходит. Он оставил его, по всей видимости, в семье. Там что-то продолжает крутиться, но это уже совершенно не то, что было раньше. А в Израиле у него очень серьезные активы. Это финансовая компания Effie Development, и это, конечно, строительный бизнес Африка, Израиль. Здесь неприятности у Ливаева продолжаются. Опять же, на пике компания, которая в свое время была им куплена, вот эта Африка, Израиль, она стоила порядка 28 миллиардов шекелей. Это, ну, где-то по тому курсу означает 6,5 миллиардов долларов, может быть. Но все последнее время вот эта вот структура финансовая Ливаева, которая выстраивалась на протяжении очень многих лет, через эмиссии, через продажи частичные акции и так далее, она привела к тому, что в какой-то момент все это посыпалось, и у Ливаева в 2008 году на фоне финансового кризиса образовался огромный долг в размере примерно 8 миллиардов шекелей, ну то есть около 2 миллиардов долларов. Он очень активно занимался его реструктуризацией, очень активно его погашал. Он, если я не ошибаюсь, довел объемы долга в итоге до 3 миллиардов шекелей, то есть это меньше 1 миллиарда долларов уже было. Но начался теперь еще и экономический кризис в России, который подкосил финансовую компанию, вот эту Effie Development, помешал очередному распределению дивидендов, и снова там возникли проблемы, по которым он сейчас не может из этих долгов вылезти.
Ходят при этом слухи, что Ливаев на самом деле живет не в Великобритании давно уже, а в России.
Совершенно верно. Ходят слухи, постоянно они муссируются тоже в израильских СМИ, просто не знают, как к нему относиться. То есть у него гражданство Израиля, он обитает вроде бы в Великобритании, может быть, потому что Британия позволяет выплатить определенную сумму, боюсь ошибиться, по-моему, порядка 50 тысяч, и это дает освобождение от налогов на заработки, полученные за рубежом. А живет, да, говорят, что он живет в России, потому что, ну, понятно, что центр финансовых интересов его сосредоточен там.
Он же еще фигурировал как один из якобы связных между Трампом и Путиным.
Очень сложно сказать, потому что в этом деле, то есть, скажем так, Кушнер связан с миллиардером Бенни Штайнманцем, который имеет общие дела с Ливаевым. То есть это, ну, скажем так, в теории шести рукопожатий понятно, что они связаны. Но упоминался он совершенно вскользь, он не выступал в качестве, ну, столь ярого посредника, как, скажем, упоминается имя Агаларова или каких-то других деятелей. Поэтому, да, его упоминали в связи с делом Трампа, но, на мой взгляд, очень косвенно.
Это было мнение израильского журналиста Эмиля Шлеймовича, с которым беседовал мой коллега Марк Крутов. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. 7 ноября в европейских странах вышел в широкий прокат фильм «Курск», посвященный катастрофе российской атомной подводной лодки в августе 2000 года в Баренцевом море. Фильм снял датский режиссер Томас Винтерберг по мотивам вышедшей в 2002 году книги Роберта Мура «Время умирать. Нерассказанная история трагедии Курска». В фильме играют звезды первой величины – Колин Фёрт, Леа Сейду и Макс фон Сюдов. Продюсером выступила компания Europa Corp Люка Бессона. Автор музыки – двукратный лауреат премии «Оскар» Александр Деспла. Бюджет 20 миллионов евро тоже весьма солиден для европейского блокбастера. Выйдет ли этот фильм в российский прокат, пока непонятно. После невыдачи прокатной лицензии в последние годы фильмам «44-й», «Смерть Сталина» и буквально на днях «Хантер-киллер» это пока представляется маловероятным. Собеседник моего коллеги Андрея Шароградского – кинокритик журнала «Esquire» Егор Москвитин, побывавший на мировой премьере «Курска» на международном кинофестивале в Торонто в сентябре.
Трагедия подводной лодки «Курск» случилась еще в 2000 году. Книга «Курск. Время умирать» вышла в 2002-м. Был голливудский фильм про российскую подводную лодку К-19 с Гаррисоном Фордом. И вот сейчас, 18 лет спустя, на экраны выходит фильм «Курск», спродюсированный Люком Бессоном, с достаточно большим для Европы бюджетом и со звездами первой величины, мировой величины. Фильм называется «Курск». Он, понятно, что основан на реальных событиях. Понятно, что хэппи-энда там быть не может, и возникает вопрос, о чем этот фильм, почему он снят? Это фильм о любви, фильм-катастрофа.
На премьере они объясняли свою мотивацию так, что еще давным-давно, узнав об этой катастрофе, они поняли, что это катастрофа не локального, а глобального масштаба, и что это такая история, которая будет понятна в любом конце света. Затем появилась книга, и уже права на книгу купила компания «Европа Корп», которая принадлежит Люку Бессону. И тогда уже начался кастинг режиссера и актеров, и собралась эта команда. То есть они своей задачей ставили рассказать какую-то историю, которая не будет привязана к конкретным персоналиям, а будет такой универсальной мировой драмой. Поэтому они не стали брать русских актеров, они не стали адаптировать речь, а сделали все с европейцами и с таким тяжелым британским акцентом.
Все-таки для россиян это особая трагедия, и, конечно, важным элементом ее была реакция на катастрофу на Курске властей, прежде всего, только что вступившего в должность тогда президента Путина. Затрагивается ли эта тема как-то в фильме? А приходилось ли вам слышать, что эта линия была заложена в сценарий, но потом вычеркнута?
Эта тема не затрагивается, и как раз из-за того, что год назад появилась информация, будто бы из сценария пропали все сцены с президентом Путиным, как раз на этом фоне фильм и стал очень популярным. Информация эта появилась в издании The Hollywood Reporter. Его авторы ссылаются на продюсеров фильма, которые видели несколько версий сценария. И вот в одной из версий сценария, так же, как и в книге, Путин действительно упоминался. В итоговой версии сценария его нет. Точно так же, как его нет в другом фильме, под названием «Красный воробей», с чего все сделали вывод, что голливудские продюсеры опасаются упоминать нашего президента в своих фильмах, потому что это чревато какими-то хакерскими атаками в духе той атаки, которую предприняли северокорейские хакеры накануне выхода фильма «Интервью», в котором герои покушаются на Ким Чен Ина. Поэтому из сценария все упоминания президента действительно исчезли, но в нем остался важный очень момент, который прежде всего, наверное, тронет российских зрителей, если они у этого фильма будут. В финальной сцене адмирал Балтийского флота, его играет Макс фон Зюдов, в церкви подходит ко всем детям, осиротевшим после трагедии Курска, и каждому из них он жмет руку или как-то треплет по голове. И вот мальчик, которого играет русский актер Коля Спиридонов, это сын главного героя, прототипом главного героя стал капитан Колесников. Так вот, этот мальчик отказывается сжать руку этому адмиралу, и это очень мощная сцена, потому что она показывает тот раскол в обществе, то недоверие, которое возникло у простых людей к власти, на фоне реакции на трагедию Курска. Ну и сама по себе психологически эта сцена очень сильная, потому что показать, как маленький человек, в прямом и переносном смысле маленький человек, находит в себе силы сопротивляться вот этому безграничному обаянию власти, это такой очень ценный эпизод фильма. К сожалению, все остальные фрагменты фильма, весь фильм целиком, он такой же эстетической целостностью и мощностью похвастаться не может. То есть это довольно банальная история в жанре фильм-катастрофа, в которой нету ни сильных эмоций, ни какой-то художественной находки. Хотя режиссер Томас Винтерботтом, он, конечно, считался, и сейчас он считается таким очень мастеровитым и изобретательным постановщиком. То есть он один из авторов «Догмы», и он один из таких главных европейских визионеров. Но вот в этом фильме он действует довольно стандартными способами.
Интересно, насколько точно все-таки передана российская действительность. Мне приходилось читать в публикациях по поводу премьеры, что шли переговоры о том, чтобы снимать в России, потом все-таки это было запрещено, и съемки перенесли в Бельгию и во Францию, кажется.
Российская действительность передана достаточно потешным образом, то есть мы видим мурманские квартиры, которые на самом деле выглядят как квартиры, обставленные старой мебелью из Икеи, хотя никакого доступа к Икее не было в тот период у семей моряков. А есть какие-то стереотипные сцены вроде того, что капитан корабля продает свои командирские часы, чтобы купить шампанское на свадьбу одного из моряков, и макияж женщин, костюмы мужчин, все это, конечно, отдает какими-то клише, стереотипами в духе фильма «Красная жара» с Арнольдом Шварценеггером. Но, с другой стороны, очень здорово передан дух братства, который, наверное, универсально не только для наших моряков, но и для любых других подводников, и очень хорошо выстроена композиция. То есть фильм начинается со свадьбы, да, с венчания в церкви, а в конце он заканчивается поминками в церкви. То есть вот с точки зрения композиции эта история, она трогательна.
Сразу после премьеры вы писали, что сомневаетесь, что такой фильм выйдет на российские экраны. Если представить себе, что он все-таки выйдет, как, по-вашему, российская публика воспримет такой фильм? Ведь все-таки это отдельная, особая трагедия в истории России.
Сложно сказать, как бы отреагировали наши зрители. Да и кажется, что это такая очень маловероятная ситуация, потому что вот буквально сейчас запретили фильм тоже о подводной лодке, где американские моряки после столкновения с русской подводной лодкой вынуждены спасать русского президента. «Хантер Киллер» называется этот фильм. Ему не дали прокатное удостоверение, а это такое дикое фэнтези. Так что можно предположить, что и фильму «Курск», который все-таки пытается быть отчасти документальным, такое разрешение бы не дали на прокат. Но, тем не менее, мне кажется, что российский зритель в первую очередь был бы разочарован, то есть не обижен, а именно разочарован тем, насколько поверхностно показана наша действительность, тем, насколько далеки авторы сценария от понимания самой сути трагедии. Потому что все-таки гораздо лучше суть этой трагедии выражена, например, в песне ДДТ «Капитан Колесников». А здесь все-таки получился такой очень типовый фильм-катастрофа. И вот как раз сейчас в мировом кинематографе идут споры о том, каким образом нужно изображать локальные трагедии для глобальных рынков. Потому что за последний год вышло несколько таких фильмов. Например, «Отель Мумбаи», посвященный теракту в Индии, или сразу два фильма про теракт 22 июля в Норвегии. Все эти фильмы показывали на крупных фестивалях в Торонто, Венеции, в Берлине. И во всех их чувствовалось, что это просто впечатление британских или американских сценаристов от событий, произошедших далеко-далеко. И мнение критики таково, что если вы собираетесь снимать что-то локальное, то нужно приехать, разобраться, взять местных актеров, консультироваться с местными, не знаю, там, специалистами, и только потом уже снимать. То есть можно сказать, что эпоха таких вот голливудских фильмов по мотивам событий в далеких странах, она в целом подходит к концу. Сейчас, наоборот, есть тренд на то, чтобы все делать максимально аутентично.
Напомню, что с кинокритиком Егором Москвитиным говорил мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.